Синегория. Берег пустынный в послеполуденный час. Девчонка, возникшая из моря. Этому без малого 30 лет. Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило, волны шипя переползали пляж до белых стен приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую шоколадную с синим отливом полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными галышами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стекляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные камешки и терпеливо, шаг за шагом, обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.
Эй, ты чего на моих трусиках расселся?
Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти нетронутом загаром теле с пупырчатой проглубью от холода. Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам.
Оделась бы хоть.
Че? Зачем? Так загорать лучше.
А тебе не стыдно?
Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться. От этого простужается, а ей некогда со мной возиться.
Среди темных шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло. Крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезу к своей коллекции.
Ну-ка покажи.
Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое в темных крапинках лицо, зеленые кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный до ушей рот, и стала рассматривать камешки. На тонком слое ваты лежали маленький овальный прозрачно-розовый сердолик и другой сердолик, покрупнее, но не обработанный морем и потому бесформенный, глухой к свету. Несколько фернампиксов фарфоровой узорчатой рубашки, две занятных окаменелости с отпечатком крабика, небольшой куриный бог, каменное колечко и гордость моей коллекции – дымчатый топаз, клочок тумана, растворенный в темном стекле.
За сегодня собрал?
Да ты что, за все время?
Небогато.
Попробуй сама.
Очень надо. Целый день ползать по жаре из-за паршивых камешков. Марки, небось, тоже собираешь?
Ну, собираю.
И папиросные коробки?
Собирал, когда маленьким был. Потом у меня коллекция бабочек была.
Я думал, ей это понравится. И мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось. Она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка.
Фу, гадость! Ты раздавливал им головки и накалывал булавками?
Вовсе нет. Я усыплял их эфиром.
Все равно гадость. Терпеть не могу, когда убивают.
А знаешь, что я еще собирал? Велосипеды разных марок.
А, ну да.
Честное слово. Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов. Дядя, у вас какая фирма? Он говорил, Дукс, или там Латвела, или Оппель. Так я собрал все марки. Ну вот только Энфилда модели Ройль у меня не было. Я каждый день бегал на Лубянскую площадь, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел Энфилд Ройль. Знаешь, у него марка лиловая с большим латинским «Р».
А ты чего? Я тебе даже скажу по секрету, я тоже собираю.
Что?
Эхо.
У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло. Есть, как медная труба. Есть трехголосое, а есть горохом сыплется. Еще есть...
Ну, ладно, врать-то.
Зеленые кошачьи глаза так и впились в меня.
Хочешь, покажу?
Ну, хочу.
Только тебе, больше никому. А тебя пустят. Ведь придется на большое седло лезть.
Пустят.
Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь?
На Приморской, у Болгар.
А мы у Тараканихи.
А, значит, я твою маму видел. Такая высокая, с черными волосами.
Ага, только я свою маму совсем не вижу.
Почему?
Мама танцевать любит. Давай купнемся напоследочек.
Девчонка тряхнула уже просохшими какими-то сивыми волосами. Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми узкими пятками. Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком тощее облачко, снимая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, простор угрюмел, как перед долгой непогодью, а холодный ток с моря разом усиливался. Тропинка, ведущая на большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх сквозь густой пахучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями жолоб, русло одного из тех бурных ручьев, что не извергаются с гор после дождя, рокоча и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника. Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы.
Эй, а как тебя зовут?
Не знаю даже, как тебе сказать. Имя у меня дурацкое, Викторина, а все зовут Витькой.
Можно Викой звать.
Тьфу, гадость.
Почему? Вика – это дикий горошек.
Его еще Мышиным зовут. Терпеть не могу мышей.
Ну, Витька так Витька. А меня Сережа. Нам еще далеко.
Выдохся. Вот лесника пройдем, а там уже и большое седло видно.
Но мы еще долго петляли терпко-медвяно-душным орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело сверкающую тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкий пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложенная из ракушечника сторожка лесничего. Гремя цепями, навешанными на длинную проволоку, на нас выкатились два огромных лохматых грязно-белых пса, взвелись на воздух, но удушенные ошейниками выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю.
Не бойся, они не достанут.
Зубы псов клацали в полушаге от нас. Я видел репьи в их загривках, клещей, раздувшихся с боб, на храпе, только глаза их тонули в шерсти. Странно, но из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Ну, как ни кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще радостно. Наш поход вел нас к скалам и пещерам, населенным таинственными голосами. Не хватало лишь грозных стражей, драконов, преграждающих смельчакам доступ к тайне. И вот они, драконы, эти заросшие безглазые с красномясом зевом псы. И опять мы петляем орешником по сузившейся тропе. Тут орешник не такой густой, как внизу. Многие кусты посохли, но других листва изъедено в паутину мелким блестящим черным жучком. Я устал и злился на Витьку, а она, знай себе, вышагивала своими тонкими, прямыми, как палки, ногами, с чуть скошенными внутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой бурой травой, вдалеке тянулась кверху серая скала.
Чертов палец!
По мере того, как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше. Казалось, он вырастал несоразмерно нашему приближению. Когда же мы ступили в его темную и прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был уже не чертов палец, а чертова башня, мрачная, загадочная, неприступная.
Знаешь, сколько людей хотели на него забраться, ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали, а один француз все-таки залез.
Как же он сумел?
Вот сумел, а назад спуститься не мог и сошел там с ума. И после от голода умер. А все-таки молодец.
Мы подошли к чертову пальцу вплотную.
Надо сделать несколько шагов назад и негромко крикнуть вот так. Сережа!
Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы.
Вот черт!
В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер. Шептун был злобно вкрадчивым тихоней. Морской голос принадлежал весельчаку. Ввысь скрывался безутешный и лицемерный плакальщик.
Ну, чего ты? Крикни что-нибудь!
Синегория!
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 Я услышал трехголосый отклик.
Синегория!
Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов.
Видно!
У эха был острейший слух.
Видно!
Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик.
Море!
Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.
До свидания!
Витька пошла прочь от чертова пальца. Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошелестев ядовито вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль.
До свидания!
Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы за собой вот такую огромную страшную дыру. В глубине провала торчали острые слизлые скалы, похожие на клыки великана. В них тараном било темное с чернильным оттенком море. Какая-то птица, распластав неподвижные, будто омертвелые крылья, медленно кругами падала в бездну. Казалось, что что-то еще не кончено здесь. Не пришли в равновесие грозные силы, вырвавшие из недр земли гигантский каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колодцем, и застрившие его дно шипами скал, и заставившие море раздирать о них свой нежный язык. Весь каменный громост вокруг и внизу был непрочным, зыбким, вскрытым внутренним напряжением, стремящимся к переделу. Конечно, я не умел тогда назвать то мучительно тревожное ощущение, которое охватило меня на обрыве большого седла. Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой, теплой и каменистой глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла. Стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом.
О-хо-хо-хо!
Видимо, в пропасть обитал добрый великан, не желавший нам зла.
Кто была первая дева?
Дева!
А знаешь, никому не удавалось спуститься с большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял.
И умер с голода.
Нет, ему кинули веревку и вытащили. А по-моему, спуститься можно.
Давай попробуем.
Давай.
В другой раз.
Ну, тогда пошли.
Будь здоров!
Здоров!
Мне еще хотелось поговорить с великаном, но Витька потащила меня дальше. Новое эхо, по словам Витьки, звонкое, как стекло, гнездилось в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий пронзительный голос. Даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно, провизжав ответ, эхо не замолкало, а еще долго попискивало мышью в каких-то своих щелях. Мы не стали задерживаться у расщелины и пошли дальше. Теперь нам пришлось карабкаться вверх по крутому склону, то покрытому бурой жесткой травой и колючками, то голому полированно-скользкому. Наконец мы оказались на уступе, заваленном огромными каменными глыбами. Каждая глыба что-нибудь напоминала. Корабль, танк, быка, голову, которую победил Руслан, поверженного воина в доспехах, береговое орудие с отбитым стволом, верблюда, пасть ревущего льва, а то и части тела искромсанного гиганта, нос с горбинкой, ушную раковину, челюсть с бородой, могучий, так и не разжавшийся кулак, босую ступню, лоб с завитками кудрей. Все эти закаменевшие существа, части существ, предметы, одетые камнем, перебрасывались будто мечом, прозвучавшим среди них словом, с мгновенной быстротой и резкой краткостью отражая гранями звук. Тут-то и обитало гороховое эхо. Но самым удивительным было эхо, о котором Витька ничего не сказала мне. Мы не шли к нему, а ползли покруче, цепляясь за выступы, за лишайник, сухие кусточки. Из-под наших ног и рук осыпались камешки, увлекали за собой более крупные камни. Позади нас творился непрестанный грохот. Когда я оглянулся, то подивился малости той высоты, которая кружила нам голову на обрыве. Море уже не казалось отсюда гладью. Беспредельное, неохватное, оно сливалось с небом, образуя с ним единую сферу, купол, царящий над всем зримым простором. И чертов палец, подчеркивая нашу высоту, вновь умолился до торчка. Витька остановилась у полукруглого темного провала, ведущего вглубь горы. Я взглянул туда, и когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосулек. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание. Из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся. Витька сунула голову в дыру.
Здравствуй!
И будто заухали, сталкиваясь пустые бочки, под сводом тяжко отдавалась бом, дребезжала по углам и низким охом, наконец, вырвалась наружу, словно сама гора испустила дух. С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трепанными сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелеными блестящими глазами, она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня.
А ну, крикни!
Ах!
И опять заухала, заверещала, а затем дохнула мне в лицо нездешним гнилостным холодом. Ужасное одиночество охватило меня вдруг. Одиночество и беззащитность посреди этого каменистого, отвесного, из круч и падей мира, населенного загадочными дикими голосами.
Пойдем, пойдем отсюда.
Дальнейший наш путь я воспринимал как бесконечное падение вниз. На этом пути мимо нас снова промелькнули и каменное кладбище, и чертов палец, и большой источный орешник, и взлетающие на цепях хрипящие в удушье лесниковые псы, и другой, полный силой орешник. Наше падение оборвалось в сухой балке, огибавшей поселок со стороны горы. Когда мы ступили на нашу улицу, я вновь чувствовал себя в безмятежной привычности, и Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Просто корзувая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я праздновал труса.
Ну что, интересно было?
Интересно. Только какая же это коллекция?
А тебе лишь бы в коробку да за пазуху?
Нет, от чего же? А только эхо каждому откликается. Не тебе одной.
Витька как-то странно долго посмотрела на меня.
Ну и что же? Мне не жалко.
И, тряхнув волосами, она пошла к своему дому.